Ребята, я тоже не магнитофон, всего лишь шестая за сегодня. Хорошо, слава Господу. Итак, мы подошли к логическому завершению темы, и завершается она или награда, или поражение, или победа, или наоборот спасен как бы из огня в лучшем случае. Друзья, давайте об этом поговорить. Вот Павел говорит, не знаете ли, что все бегущие на дистанции на стадионе бегут, но лишь один получает награду. И тут Павел говорит, так бегите, чтобы получить. Знаешь, это нужно, так бегите, чтобы награду получить. К сожалению, в современном олимпийском движении новый девиз. Главное не победа, главное участие. И вот эту мирскую глупость люди пытаются принести в мир. Люди с мира пытаются принести в церковь. Главное не победа, главное участие. Ничего подобного. Главное победа. Главное победа. Друзья, когда я читаю послание Христа, Откровение 2, 3 глава, церквям последнего времени, они кончаются все одинаково. Побеждающему дам. Друзья, если Бог что-то обещает, то это побеждающему. Не проигравшему, не пораженцу, а побеждающему что-то светит от Господа. Уже здесь и заканчивается будет там. Но запомни одну фразу. Победители – это не те, кто никогда не проигрывает. Это те, кто никогда не сдается. Повторяю. Победители – это не те, кто никогда не проигрывает. Это те, кто никогда не сдается. Я часто спрашиваю братьев, особенно служителей. Я говорю, друг, скажи мне вот твое кредо. Вот ты играешь в футбол. Для тебя главное забить гол или главное не пропустить? И тут многие краснеют. Потому что такое богословие, как бы чего ни случилось, лучше перестраховаться, не дай Бог. Я говорю, брат, ну допустим, ты своей цели достиг. Ты не пропустил. Счет 0-0. Ничья в пользу дьявола. Побеждающему дам. Ну понимаешь, брат, ты когда побежишь забивать, есть опасность, ты же можешь пропустить. Да, могу, но мне надо забить на один больше, ребята. Мне надо забить на один больше, поэтому я не боюсь пропустить. Для меня главное забить гол. Победитель сосредоточен на том, чего хочет достичь. Неудачник на том, чего боится избежать. И как ни странно, оба получают именно то, о чем думают. Ты понимаешь, это же психология победителя. Вот смотри, игра в футбол, пенальти, 4-4. Осталось по последнему удару громадное напряжение, и выходят последние двое бить последний пенальти. Первый идет и думает, так, сейчас забиваю гол, вон туда, вон девяточку, получаем награды, получаем золотые медали, меня фотографируют в газетах, получаю рекламные заявления. Жизнь супер! Иду забивать. Идет второй. Ой, как сейчас промахнусь. Не дай Бог, с команды попрут, премии лишат. Позор на всю страну. Как бы не промахнуть. Как думаешь, у кого больше шансов забить? У первого или у второго? Да по-любому у первого. Мышление победителя. И это нормально. И это правильно. Я вам вчера уже эту фразу говорил. Думаете ли вы, что можете? Думаете ли вы, что не можете? В обоих случаях вы правы. Кто думает, что может, у него получится. Кто думает, что не может, у него получится, что он не может. В обоих случаях вы правы. Только тому, кто боится быть побежденным, гарантировано поражение. Повторяю. Тому, кто боится быть побежденным, гарантировано поражение. Поэтому Иисус обещает побеждающему дам. Неудачу вы терпите только тогда, когда сдались. Ко мне подходит молодой парень. Говорит, брат, помнишь, ты был в том году, мы с тобой молились, чтобы я курить бросил. Я говорю, да. Он говорит, слушай, 8 месяцев прошло. Устал уже воевать. Не получается. Что делать? Я говорю, послушай, пока ты пытаешься, ты еще не проиграл. Когда ты бросил пытаться, опустил руки, вот тогда ты проиграл. Приезжаю через 3 месяца, довольный брат, все, нет никакой нужды, даже не тянет. Победа. Понимаешь, Когда ты сдался, когда ты решил все, вот тогда ты проиграл. А пока ты пытаешься, это еще не проигрыш. Нокдаун – это еще не нокаут, так говорят боксеры. Друзья мои, однажды великий Чингисхан во время войны попал в окружение. И он спрятался в одной ложбинке, лежит, не дышит, закрытый телами мертвых. И вдруг он смотрит, ползет муравей и тащит соломинку. Но соломинка, понятно, больше его и тяжелее его. И вот муравей с этой соломинкой ползет на валун. Полез, бух, упал. Полез второй раз. А Чингисхан считает, раз, два, три, 49, 68. На 69-й раз муравей залез. И Чингисхан понял, никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Однажды после военного времени, когда великий, я думаю, человек в истории, Уинстон Черчилль, уже был старенький, сказали, что Черчилль будет говорить речь о таком университете. Знаете, собрались все, что скажет на прощание великий Черчилль. Черчилль встал за кафедру и сказал, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. И пошел, сел. Больше он ничего не говорил. Это было кредо жизни этого человека. Никогда не сдавайся. Мы рождены быть победителями. Друзья, победители – это пахари. Ничто в жизни не заменит упорства и труда. Ничто не заменит. Даже талант. Очень многие неудачники обладают, увы, талантом, который закопали. Даже гениальность. Выражение «непризнанный гений» вошло в обиходную поговорочку. Дорогие мои, даже образование в мире полно образованных изгоев. Только упорство, верность и труд принесут тебе победу. Дорогие мои, успех христианина состоит в наличии мечты, труде, труде, труде и труде. Чтобы был успех, необходим труд. Кстати, помните азбука? Сначала буква Т, потом У. Сначала труд, потом успех. И это не, наоборот не бывает. Сначала У, потом Т. Не-не-не-не. Труд, 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 труд. И потом только будет победа и будет успех. Успех – это упорный труд, названный иначе. Вот и все. Покажите мне одного успешного человека, который бездельник. Могу сказать, таких не существует. Я вам сейчас приведу одну интересную вещь. Пчелу справедливо называют работягой. Послушайте. Чтобы произвести 1 килограмм меда, она должна собрать нектар с 56 тысяч цветков клевера. Каждый цветок имеет 60 цветочных трубочек. Поэтому пчела ради килограмма меда должна делать 3,5 миллиона визитов. И в это время она пролетает расстояние в 3 раза превышающее окружность земного шара. Вот это пахарь, это работяга. Вот это вот и есть труд. Я бы так хотел, чтобы вы поняли, церковь 21 века – это поколение победителей. А теперь очень важно. Вообще, победа – это подарок. Мы сами победителями не станем никогда. Это подарок от Бога. А подарки или принимают, или отказываются. Ты знаешь, написано, благодарение Богу, подарившего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:57. Спасибо Богу, который подарил нам эту победу во Христе Иисусе. К нам как-то приезжал один известный евангелист в Таджикистан. И он говорит, вот вы здесь, а вот в Азии, вы созданы быть победителями. Мы, говорит, там на Западе другие, разбалованные, изнеженные, мягкие. Например, он говорит, вот, например, побыл я у вас, думаю, прогуляюсь, и пошел покупать в аэропорт себе билет на обратную дорогу сам. Он говорит, я удивился. Я подошел и встал, ну, типа, в очередь. А он глупо не знает, что в Азии очередь есть только тогда, когда есть 2 человека. Когда 3, уже очереди нет, начинается толпа. А вот он стоял в очереди. Он, говорит, стоял 3 часа. Потом понял, так не пойдет. Отошел в сторону, разбежался, нырнул в толпу, Вылазил через 8 минут, растрепанный весь такой, но в зубах билеты, я понял, это нация победителей. По-другому здесь не будет никогда. Проповедую, говорит, в Магадане, а там очень холодно, и в гостиницу холодно. И я понял, если не улечу, за сутки превращусь в пингвина, надо срочно улетать. И вот стоит самолет. Ну, как говорит у нас в Европе, ты подошел в самолет за полчаса раньше, зашел, сел, одел наушники, включил что-то, ну, сидишь. Ну, говорит, так же думаю, иду, подошел, стоит стюардесса. Куда? Беру самолет, жди всех, умник. Он говорит, я стою. Холодно. Наконец все собрались. Она говорит, вот теперь заходите. Он говорит, я тут увидел уникальную картину. По команде входите, 150 человек одновременно вошли в самолет. Он говорит, я такого не видел нигде. Но что самое интересное, я к этому был не готов. И они прошли по мне. И когда я вставал и отряхался, я вспомнил слова Христа. Последние, если победители, войдут первыми. А первые, если они, хорошо, если последними успеют. Хорошо, если последними успеют. Друзья, я победитель не потому, что я крутой азиатский перец. Не-не-не-не. Только потому, что это подарок, который мне подарил Иисус Христос. На Голгофе дьявола бил он. Но я с ним один дух. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Все его мое, его победа, моя победа. Потому что я в нем, он во мне. Его победа, моя победа. И когда я это принял, я понял, я обречен жить и умереть здесь на земле победителем. А может даже и дождаться восхищения. Ты знаешь, давай вам расскажу одну историю. Интересная история, маленько спорта. Был такой боксер, он и сейчас есть, Майк Тайсон. Но, правда, сейчас он уже не дерется. И было время, когда ему вообще не было равных. Настолько не было равных, что 4 боя подряд он выиграл в первом раунде. И вы знаете, его болельщики написали ему жалобу. Они говорят, Майк, что за дела? Я с Лондона, прилетаю в Нью-Йорк, только залез на эту арену. Только сел, уже нокаут, лети обратно. Оно мне надо. И Тайсон сказал, хорошо, следующий бой у меня с Эвандером Холифилдом. Дорогие мои, ради вас, мои болельщики, я буду с ним играться. Я с ним поиграю раундов 6, но в 6-м я его замочу. Только ради вас. И вы знаете, почему я это рассказываю? Потому что это был бой не только на уровне физическом, это был на уровне духовном. Преамбула. Майк Тайсон, по примеру своего кумира Мухаммада Али, отрекся от христианства и принял ислам. А Холифилд, к удивлению многих, ходит в христианскую церковь. Даже иногда проповедует. Ты скажешь, как это? Вечером там, а утром проповедуют? Не торопись еще не торопись. Хорошо это или плохо, посмотрим. И вот обычно перед боем у них берут интервью. И когда брали интервью у Холифилда, у Тайсона было страшно слышать, что он несет. Да завтра я этого Холифилда на глазах всего мира под зеленым знаменем ислама во имя Аллаха, я завтра его вместе с его церковью, с Иисусом размажу по рингу. Он такое нес, было страшно слушать. Когда брали интервью Холифилда, а по подсчетам Института статистики Гэллопа, этот бой смотрело 2,5 миллиарда человек. И вот когда брали интервью у Холифилда, он сказал, я знаю, что он сильнее. Но я знаю, что завтра он проиграл. Потому что когда он поносил меня, ладно, но когда он посмел своими скверными устами святое имя Божье похулить, завтра Господь будет поборать за меня, и вы все посмотрите. Во Христе Иисусе мы победители. Знаете, это интервью смотрело много людей, больше миллиарда. И он говорил об Иисусе Христе. Шикарный проповедник на миллиард человек. Итак, начался бой. А знаете, они когда выходили на ринг, Тайсон в этом халате орет, жути гонит, там туда-сюда. Холифилд вышел спокойным, синим, халатики. А здесь надпись «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Начался бой. Все ставки, понятно, были на Тайсона. 10-1. Все за Тайсона. И весь стадион дружно орал «Тайсон! Тайсон!» Тайсон атаковал, Холифилд защищался. Так прошло 5 раундов. Когда начался 6-й раунд, Тайсон помахал рукой публике, улыбнулся, типа «Я начал». И тут что-то произошло. Непонятно, поменялась атмосфера в зале, и вдруг зрители шестого раунда стали орать «Холифилд». И в 11 раунде великий Тайсон попадает в глубокий нокаут. Когда после боя брали интервью у Холифилда, он стал на весь мир свидетельствовать. А что я вам вчера говорил? А не говорил ли я, что во Христе победа, и во Христе мы победители, и люди, которые сегодня без Христа, вам нужен Христос для победы? Как начал евангелизировать? Слушай, Билли Грэм бы позавидовал. На 1,5 миллиарда зрителей. А ты говоришь, плохо иметь такого в церкви. Подожди, еще не это. Теперь он за этот бой получил приз. 20 миллионов долларов. В воскресенье он приходит в свою церковь и отдает десятину. 2 лимона. Пастора, вы бы не против иметь такого члена церкви? А ты говоришь, плохо иметь такого. Подожди, это еще. Теперь что самое интересное. Он приходит домой. И оставшиеся 18 миллионов. У него дома есть жена. Такая маленькая. Протягивает ручку и забирает в наглую. Мне аж обидно стало. Мужика били. Мужик кровь проливал. У него все лицо в синяках. А деньги у него в руке. Братья, это справедливо? Нет. Сестры, как это справедливо? Да. Ты знаешь, а на самом деле Дороти бы сказала так. Послушай, он мой муж. Мы с ним в завете. Мы с ним одно. Его победа, моя победа. Его награда, моя награда. Его деньги, мои деньги. И вы знаете, она 100% права. Вот почему мы, принявшие Иисуса Христа, победители. Потому что мы с ним в одном духе. Его победа, наша победа. Его награда, наша награда. И когда ты принимаешь этот подарок, потом ты начнешь жить как победитель. Сам ты им никогда не станешь. Запомни, пожалуйста, это. У Бога все великое даром. И здесь то же самое. И здесь то же самое. Вы знаете, у победителя вообще другая психология. Он никогда не сдается. Он знает, найдется выход хоть один из всех безвыходных положений, а со Христом даже 3. История. Англия. Такой участок земли большой. А здесь стоял такой маленький магазинчик. Отсюда вход, отсюда выход. Это был бизнес одной семьи. Магазинчику было уже 150 лет. Эта семья имела доход, стабильный бизнес. Вся семья работала там нормально. Этот участок земли покупает новый крутой русский англичанин. Вы знаете, вообще эти новые крутые, они действительно крутые. Как говорят, если старые украинцы пели «Реве достогне», Днепр широкий, новые украинцы поют «Реве достоне джип чирокі». Вышел новый русский на рыбалку. Ну, понятное дело, удочка титановая, понятное дело, леска платиновая, понятное дело, крючок золотой, на поплавке бриллиантовый глазок, червяки по 3000 баксов с ЮАР. И вот он закинул и сидит, клюет, вытаскивает, поймал золотую рыбку. Она говорит, слышь, новый русский, да отпусти ты меня, а? Вообще обнаглели. Подкинул ее, дух в реку. Она такая ошалелая вылазит. Новый русский, а 3 желания? Ах, наглая, ну проси, что тебе. Друзья, и вот такой вот новый купил участок. И говорит, слышь, мужик, сколько стоит твой бизнес? Он говорит, ну, в общем-то, мой бизнес стоит 200 тысяч фунтов стерлингов. Он говорит, мужик, вот тебе 500. Снимайся. Я рушу твой магазин и строю здесь супер-мега-бомба-супермаркет. Тот говорит, слышь, а мне твои деньги не надо. В этом магазине работал наш прадед, наш дед, наш отец. Сейчас мы, наши дети и наши внуки. Нам не надо денег. Он говорит, хорошо, вот тебе 700 тысяч. Уезжай отсюда. Он говорит, вот вы какие-то богатые люди, больные. Да 100 лет мне нужны твои деньги. Это наше семейное, нам не надо много, у нас хватает и все. И тут новый русский взвился. Ах ты так? Ну, я тебе сделаю. И он строит один большой магазин отсюда и второй большой магазин отсюда. Он собрал презентацию, понятное дело, приехали папарацци, приехали камеры, пришел мэр, здесь ниточка, разрезали ножницами, и здесь он сделал надпись. Это два самые лучшие маркеты в нашем городе. Наш мужик вышел с магазина, посмотрел на все это, а у себя прибил. А это вход в эти два самые лучшие маркета в этом городе. Друзья, вы понимаете, у победителя никогда не опускаются руки, у него всегда есть выход. И мне нравится, когда я читаю 1 Иоанна 4 главу 4 стих. Дети, вы победили их, потому что тот, кто у вас, он намного сильнее того, кто в мире. Через главу 1 Иоанна 5, 4 он говорит, все родившееся от Бога побеждает мир. И сия есть победившая мир, победа, вера наша. А сейчас будет маленько опять жесткая пища, но здесь все люди взрослые, зато вы будете помнить этот пример всю вашу жизнь. Один мой знакомый служитель рассказывал, что у него есть разные друзья, и среди многих его друзей у него есть один лауреат Нобелевской премии. А получил он ее за то, что изобрел уникальный аппарат. Он мелкий, такой чипчик. И когда ты его глотаешь, на экране показаны процессы, происходящие в твоем организме. Это был большой такой взрыв в здравоохранении. И вот он изобрел аппарат, он говорит, и мы же взяли аппарат и решили посмотреть, как происходит процесс оплодотворения, то есть зачатия. Он говорит, и тут я видел уникальную вещь. Я увидел самый большой в мире марафонский забег. То есть больше 5 миллионов мужских сперматозоидов на перегонки бегут к цели женской яйцеклетки. И ты знаешь, там нету золотая медаль, серебряная, бронзовая. Там выигрывает только первый. И когда первый забегает, для всех двери закрываются. Знаешь, почему ты сейчас сидишь здесь? Ты еще не успел родиться, ты уже сделал 4 999 999 других. Быть победителем заложено в генетике от Бога для каждого из нас. Ты еще не родился, а уже 5 миллионов сделал. Да. Это была твоя первая победа. Вторая победа. И вот ты лежишь в животе у матери, зреешь. Вокруг вода. Думаешь, что я, ихтиандр, что ли? Непонятно, да? Но ты зреешь, ты размышляешь. И вдруг однажды в роддоме раздается крик. Вау! Ты появился. Это была твоя вторая победа. Почему? А потому что рождаются мертвые. А потому что есть аборты. А потому что есть вообще не рождаются. Но ты сегодня здесь. Ты уже два раза победитель. И вот когда в духовном роддоме, в Церкви Божией, раздался твой крик, крик твоего духа, Иисус, прости, прими, сделай что-то из меня. Это твоя третья и главная победа. После нее ты обречен жить и быть победителем. Это то, что заложено Господом в каждом из нас. Побеждающему дам, обещал Иисус Христос. Побеждающему дам. У тебя сегодня психология победителя? Ты сегодня думаешь об успехе или о том, чего боишься, как бы ни произошло? Кто думает о поражении, обречен проиграть. По-другому не бывает, друзья мои. И в заключение последняя такая иллюстрация. Однажды я смотрел документальный фильм. Был такой режиссер Л.М. Климов. Старшее поколение, наверное, помнит. Фильм назывался «Спорт, спорт, спорт». В свое время был он очень популярный. И вот в этом фильме показывали финальный забег марафонский, 68-й год, Олимпиада в Мехико. Вы знаете, были трудные условия. Во-первых, высокогорье Мехико. Во-вторых, жара. И многие европейцы просто сходили с дистанции. И вот выбежали. Вы знаете марафонцы, да? Они делают два круга на стадионе, потом бегут долго по улицам и возвращаются, финиш опять на стадионе. Зрители в ожидании, наконец, на стадион забежала группа лидеров. Прибежал первый, второй, третий. Люди встали, похлопали, бегут остальные. Но народ не расходится. А там показали, что бежит еще один. Он бежал совершенно один. Этого спортсмена поразил солнечный удар. Я живу в Азии, знаю, что это такое. Бывают смертельные случаи, но госпитализация по-любому. И когда он лежал, подъехала карета скорой помощи, прибежали ребята с носилками, он открыл глаза, встал и сказал: «Я дойду до конца. За меня болеет моя страна, смотрят мои родители. Я должен дойти до конца». Надо было видеть этот бег. Он падал через каждые 20 шагов. Он бежал на автопилоте в состоянии бессознательном. Весь покорябанный, весь крови. Он стоял, бежал, падал. Вставал, бежал, падал. И когда он забежал на стадион, он побежал в другую сторону. Его развернули судьи. Он бежал. И весь стадион встал. И все кричали: «Ты должен дойти. Ты сможешь. Давай, друг, давай!» И когда он на последних шагах пересек эту финишную черту, он получил такие аплодисменты, что чемпион сказал: «Слушай, а мне так не аплодировали». Главная победа – это победа самим собой. Победа над своей ленью, над своей гордостью, над своим эгоизмом, над своей похотью, над своей плотью, над своим грехом. Это главная победа. С нее все начинается. Дело в том, что во Христе Иисусе мы имеем силу Святого Духа. Мы обязаны быть победителями. Нам не надо лениться. Труд, труд, труд. Сначала буква «Т», потом «У». Потом будет успех. Но труд. Бог обещает: побеждающему дам. Мы заканчиваем наш сегодняшний семинар, друзья. Видите, мы прошли так быстро, как это строится в храм духовный. Написано: кто разорит храм, того покарает Бог. Слушай. Ну так написано, ну как это так? Вот того покарает Бог, потому что храм Божий свят, а этот храм вы. А теперь спроси себя, что ты вкладываешь в строительство? Самое лучшее, самое дорогое, жертвуя золото, серебро или дерево, сено, солому? Что ты вкладываешь для того, чтобы узнать свое предназначение, получить цель от Бога и идти ее добиваться? Знаешь, имеешь ли ты видение для твоей жизни? Что ты в это вкладываешь? Что ты вкладываешь в фундамент? Еще раз говорю, на 5-минутной молитве, на 5 сантиметрах небоскреб не построишь. Чем глубже фундамент, тем выше можно вытянуть здание. «Мой дом назовется домом молитвы», сказал Иисус. Ты можешь назвать свой дом домом молитвы? Что ты вкладываешь в твои личные отношения с Богом? Или ты не хочешь даже час, неинтересно, нет общих тем. Что ты в это вкладываешь? Что ты вкладываешь в построение стен, твои отношения с людьми? Люди при виде тебя бегут поздороваться или стараются перейти на другую сторону, пока ты их не увидел? Ты не являешься христианином ежиком, об который все колятся? А может, дикобраз? А еще есть христиане-котята, знаешь? Вот когда гладит его по шерсти, он такой довольный: «Мрррр, Иисус меня любит». Но только против шерсти фыр и коготочки. И я вот всем котятам говорю: хотите, чтобы всегда было по шерсти? Хотим. Когда тебя гладят против шерсти, ты не фырчи, ты просто повернись, и будет по шерсти. Просто повернись, и будет по шерсти. Не надо фырчать и коготочки вытаскивать. Твои отношения с людьми. Являешься ли ты для кого-то надежным другом? Бегут ли к тебе кто-то, чтобы рассказать тайну сердца, зная, что это останется между Богом и вами? Есть ли у тебя такие друзья, с которыми ты можешь поделиться сокровенным? Что ты вообще вкладываешь в построение дружеских отношений с братьями и сестрами? Момент следующий. Вообще слово «любовь», что оно для тебя значит? Ведь это крыша, это любовь, которая все покрывает. Это характер христианина, это плод Святого Духа. Вообще, что для тебя слово «любовь» значит? Это то, о чем ты молишься, о чем ты плачешь, о чем постишься. Как мы сейчас пели: «Бог, это сердце, этот гранит, разбей, раздолби, Бог, научи любить». Что ты вообще вкладываешь в это? Сено, солому? Или тебя это беспокоит? А внутренняя отделка? Знаешь ли там внутри свои дары и таланты? А если да, ты пустил это в оборот? Или как лукавый ленивый раб закопал и ждешь господина? Награды не будет, поверь мне. В лучшем случае, как бы из огня. Это в лучшем случае. Что для тебя слово «кризис», «проблема», «испытание»? Сразу мурашки, страшно? Или засучиваем рукава и начинаем преодолевать. И последнее. Ты бежишь так, чтобы победить? Или главное участие? Я в церковь хожу, на молодежках бываю. И что? Мало участия, нужна победа. Готов ли ты пахать, работать, никогда не сдаваясь и не опуская свои крылья веры? Если ты вкладываешь в постройку духовного храма самое лучшее, поверь мне, ты дойдешь до конца, не просто до конца, мало дойти. Мне нравится, когда апостол Павел, приговоренный к смертной казни, заявляет: «А я спокоен, я течение совершил, я веру сохранил, и я знаю, что Иисус приготовил мне венец». Он уже знал перед своей кончиной, что ему приготовлен венец. Написано про Еноха: «Ибо прежде своего переселения он знал, что угодил Богу». Угодно ли Господу сегодня твое хождение? Что ты вкладываешь для того, чтобы быть похожим на Христа в строительство? Я бы так хотел, друзья, чтобы мы отсюда сегодня, не только завтра, вышли другими, чуть более любящими, чем когда приехали сюда, более мудрыми, потому что мы говорили, что такое мудрость жизни. А мудрость – это все эти основные аспекты. Чтобы мы отсюда вышли более в силе Божией, заряженные Духом Святым. Чтобы туда, куда мы поедем, люди поняли, это приехали энтузиасты. Это приехали те, которые самые беспокойные Богу служат, и другим лентяям покоя не дадут. Получи здесь огонь и неси, зажигай. Ты знаешь, все пожары начинаются с маленького огонечка. Великие пожары, будь этим огонечком. Уголь, когда горит, он исполняет свое предназначение. Он светит и дает тепло. Уголь, когда не горит, он только пачкает. Из-за теплых, нерадивых христиан пачкаются мирские люди и в церковь не идут. Гори. Гори для Господа. Когда Моисей подошел к терновому кусту, услышал голос Божий, и первые слова были: «Сними твою обувь». Что есть обувь? Это то, что притягивает тебя к земле ближе всего. И нам необходимо скинуть. И мы сами знаем, что нам надо скинуть. Ты лучше меня знаешь, что тебе надо сегодня убрать, что мешает тебе слышать голос Божий. Каждый из нас знает себя лучше. Готов ли ты сегодня подойти к терновому кусту, чтобы услышать голос Божий, чтобы получить от него задание и пойти. Пойти со служением. Не просто в немощи. Помоги мне, Господи, исполнить мое служение в немощи. Какая духовная молитва. Господи, помоги мне исполнить служение в Твоей силе. Что лучше, первое или второе? Брат, но ведь Павел же говорит: когда я немощен, я силен. А ты знаешь, что имеет в виду Павел? Это не то, что сидит бездельник дома перед телевизором с тарелкой пельменей: «Боже, я вот немощный, дай силу». Не про это. Знаешь, такое немощь? Немощь – это предел возможностей человека. Немощь – это когда я сделал все, что я мог, как человек, и вот теперь сижу никакой и жду помощи свыше. Вот она, благословенная немощь, которую я получаю. Я как-то один раз решил себя, что каждое мое служение я буду выполнять как последнее. Один человек, 10, 101, 1001, 5000. У меня не бывает, вот здесь вот я полностью выложился, а здесь нет. Каждое как последнее. И вы знаете, был Сакраменто, интересно получилось, вообще было интересно. Утром я проповедовал в самой большой русскоязычной церкви Америки. Церковь пятидесятников. Там 5000, считая молодежи и детей. Я был настроен, честно говоря, на два служения. Вечером у меня было служение в баптистской церкви Grace Family Church. Это там, где Москаев, боксер, член церкви. Я на это настроился, с утра уже молился. И вдруг в обед мне звонят: «Брат Сергей, а не могли бы вы заехать и к нам?» «А кто это?» «А это мы из отделенных». «О, это же мои друзья, как же не заехать? Заеду, родненькие, ждите». Заехал к ним. И ты знаешь, смотри, пятидесятники, отделенные и баптисты. А я решил так: а я не буду ни под кого подстраиваться. Я буду везде проповедовать такой, какой я есть, в своем стиле. И вы знаете, Бог мне показал, так и делай, будь собой. Покаяния были и там, и там, и там. И вот после третьего служения я выложился все. А вы знаете, ну это знает моя жена, близкие люди, я после последнего служения, у меня еще внутри трясется все часа 2-3, мне нужно себя прийти. И давление обычно верхнее до 250, нижнее до 150. И вот выложился все, знаешь, и такой сижу счастливый никакой, с чувством выполненного долга. Подходит пастор: «Сережа, у меня для тебя сюрприз». Я говорю: «Какой?» «Там собралась молодежь с 4 церквей, человек 300. Они вот хотят, чтобы ты еще им послужил». Думаю: «Господи!» И вот встал, иду. Еле ноги шевелю. Ни ума, ни фантазии. Что говорить буду? Ничего не знаю. Иду, говорю: «Господи, полная немощь. Ну дай силы, Господь». Подошел, взял микрофон. Что-то начал, минута, вторая, третья. И тут Остапа понесло. Знаешь, это как у спортсмена. Вот он бежит, уже все, закалил бок, и хочет с дистанции сойти, и хлюпики сходят. Но кто-то бежит дальше, на зубах бежит, и тут бац, второе дыхание открылось. И с новой силой он пошел, 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 пошел. Еще и первый пришел, второе дыхание. Обновление силы в Духе Святом. И ты знаешь, такое получилось бомбовое служение, и после него я был готов еще 4 провести. Вот это благословенная немощь. Благословит нас Господь быть победителями во Христе. Вы церковь 21 века. Сейчас другая обстановка. У вас потрясающие условия и возможности. К сожалению, я извиняюсь, сейчас, сестренка, к сожалению, друзья, очень часто церковь раньше из-за своего традиционализма, из-за своего консерватизма столько подарков дьяволу сделала. Ой-ой-ой-ой. Это придумал дьявол. Да дьявол тварь, а не творец. Он придумывать не может. Придумывает Бог. А дьявол Божье хорошее берет, пока мы спим, и испоганивает. Телевизора дьявола, сказали верующие в 60-х годах. Дьявол говорит: спасибо, церковь, за подарок. И вот сегодня я проповедую на 200 человек, а он с утра до вечера на 7 миллиардов свои программы пихает по этому телевизору. Чья проповедь будет эффективнее? Кто владеет информацией, владеет всем. Мы просто без боя подарили. И ваша задача — отнять у него средства массовой информации. Ваша задача, чтобы было не как сейчас 2 канала TBN, CNN, чтобы было больше каналов. Для этого нужно пахать, образование, работать. Я еще раз. Вот сейчас представьте, вот вам дали канал. И что вы с ним будете делать? Сможете создать программу, которая бы реально конкурировали с TBN, с ТНТ, с Первым каналом? Нет. Мы бы в лучшем случае одноразовую создали, и все. Пахать надо, работать надо, думать надо. Появился интернет, появился компьютер. Это от дьявола, сказали верующие. Дьявол сказал: thank you, church. Спасибо, дорогая церковь. И вот, вместо того, чтобы она по всей всемирной паутине неслась благая весть о Христе, она наполнена порно. И ваша цель, чтобы были настоящие христианские хакеры, которые бы всю эту заразу перепрограммировали, убивали бы и не давали ей открываться. Ваша задача, чтобы христианские программы, новости о Христе, благие новости наполняли все это. Это тяжелый труд. Надо пахать, надо работать. И я верю, что среди вас сейчас сидят те, кто будет в авангарде великого пробуждения, которое ожидает всех нас. Как-то меня критикуют некоторые люди за то, что Гаврилов сказал, что он не верит, что в аду будет больше людей, чем в небе. Да, меня даже за это, представляете, даже меня за это осуждают. Ересь сказал. В аду будет больше людей, чем в небе. Я говорю: не дай Бог по вере вашей, братья, святые вы мои. Написано: ад, где твоя победа? Ну ведь написано: широкий путь и узкий путь. Да, но на этом широком пути стоит крест Голгофы, который преграждает. Странная победа. Бог победил дьявола. Как? Ну, в аду 15 миллиардов, А в небе 40 миллионов. Я не верю в такую победу. Да не верю в такую победу. Что я думаю в процентном соотношении? Помните, треть ангелов была с ним низринута. Я думаю, будет так же. Две трети там, и треть, которые сделали свой неправильный выбор, будут не там. Но это моя точка зрения, друзья мои. Я готов за нее стоять. Я никогда не соглашусь, что в аду будет людей больше, чем в небе. Никогда я на это не соглашусь. Благословит нас Господь жить и служить, чтобы каждый день опустошался ад и наполнялись небеса во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. Давайте, друзья, в заключение. Я не делал сегодня призыва, потому что почти все, кто вчера выходил, вы вчера выходили, вы вчера каялись, вы вчера посвящали Богу. Я не хочу выжимать покаяние, мне такое не надо. Мне хватало того, что я видел вчера ваши слезы, видел ваши искренние молитвы. Мне этого хватает, друзья мои. И я верю, что что-то Господь сделал. Давайте мы сейчас помолимся. И прошу опять молиться коротко и по существу трех реальных братов и трех реальных идеальных девчат. И последнее, мое послание вам. Молодежь, вот вы говорите, вот церкви, как начнут бабушки молиться, невозможно. Учите правильно молиться. Пастор позвал на молитву. Пошла первая коротко, дан-дан-дан, второй дун-дун-дун. Пятеро подряд бабки растеряются. Слушай, уже аминь. Ничего не дали. Зато молится четко, красиво, по существу. А тут начинается, понимаешь, я как проповедник, знаю, вот сядьте на секундочку, друзья, на секундочку сядьте. Вот делаешь призыв, да? И видишь, у людей глаза горят. Люди хотят молиться. И тут встала самая духовная Анна Семеновна. Дорогой Господь! И все, оу! И она рассказывает, как она переходила дорогу, как поскользнулась, но Господь ее поймал. Как покон хулиганы мимо пробегали, но Господь ее сохранил, и она пришла в церковь. И после ее молитвы уже молиться не хочет никто. Оказывается, неправильной молитвой можно убить дух молитвы. Учите церковь молиться правильно. Правильно, долго молиться в церкви может только один. Ведущий собрание первосвященник. Лидер ведущего собрания. Все остальные должны молиться коротко, четко и по существу. И это нормально, и это правильно. А дома? Вот там хоть замолись. Но обычно те, кто не молится дома, они отвязываются в церкви. Еще, как говорит мой друг и учитель Саша Гырбу, у нас сестрам запрещено проповедовать, они в молитвах и в стихах это восполняют. Друзья, на ком же? Брат, ты молишься? Да. Когда? Всегда. Где? Везде. Сам такой был. Кто молится всегда и везде, обычно не молится никогда и нигде. Будьте практиками. Практик молитвенник так. Молитвенный дневник. 25 января. Молился с 5 до 7. Господь проговорил вот это, вот это, вот это. Была у меня вот такая нужда. Молился вот за эту церковь, вот за этих людей, вот за этого. Взял для себя вот это вот. Понимаете, у практика всегда все это есть. Приучайтесь так. Попиши месяц, немного, вот столько не надо много. Молись много, напиши. И ты увидишь, ты без этого не сможешь. И все сразу меняется. Сразу все меняется. И поэтому, друзья, молитесь дома часами, но в церкви четко и по существу. Хорошо? И в заключение детский стишок. Простодушный и убогий старый негр, афроамериканец, надо в Америке говорить, молился Богу. И лишь три слова он твердил хриплым басом. Бог здесь Билл. Ну, Билл – это имя американское, сокращенно Вильям. Пастор Джон с ним долго бился. Ну, чтоб молиться научился, ну, чтоб красиво говорил, а не просто «Бог здесь бил». А наш негр, афроамериканец, часами на коленях в сердце слал благодарение, но молитву возносил так же кратко «Бог здесь бил». И вот жизнь его пришла к закату, и в больничную палату он однажды угодил. Пастор Джон к нему ходил. Но однажды видно было, что пустует койка Билла. Пастор вежливо спросил у больных,
А где же Билл? Тихой радостью объята. Вся больничная палата зацвела, как майский сад. А больные говорят: о, ваш Билл святой. Поверьте, утром, перед самой смертью, тихо из последних сил он молился: Бог, здесь Билл. И вся палата вслед за этим озарилась ярким светом, словно ангельский чертог, а с неба голос: Билл, здесь Бог. Пастор рухнул на колени, чтобы воздать Творцу хваление, но сумел промолвить он лишь три слова: «Бог здесь, Джон». Итак, друзья мои, давайте мы встанем, помолимся, воздадим Господу благодарность. Коротко, по существу. Три брата, три сестры. Давайте. Аминь.
Боже великий, благословенный вовеки, я так благодарен Тебе за то, что Ты великий Бог, которого не вмещают небеса небес, уместился в наших сердцах Духом Твоим Святым. Я благодарю Тебя, Господь, за великую честь быть достойными того, чтобы в нас создавался Твой храм, храм святой, храм Духа Святого. И прошу Тебя, Господи, дай нам перестать играть в церковь, дай нам перестать играть христианство. Дай нам быть Твоими детьми. Дай нам, Господи, вкладывать все наше лучшее, золото, серебро, драгоценные камни в постройку этого храма. Благослови нас в этом, Иисус. Измени нас, Господи. Пусть придет Твоя серьезность. Дай, Господи, понять и осознать, что христианство, оно реально. Оно есть, оно существует. Что Ты не меняешься, Ты тот же Бог, творящий чудеса. И Ты сегодня готов это сделать. Тебе только нужно сердце, посвященное и отданное Тебе полностью. Дай нам, Господь, быть теми, кто решит: я хочу быть таким. Благослови, Боже, моих братьев, сестер. Благослови пасторов, которые здесь. Прими благодарность, Господь, за их труд. И дай нам, Боже, подходить к тем, кого Ты поставил, чтобы обнять и сказать: спасибо, пастор, во имя Иисуса Христа. Будь благословен и трудись дальше, а я буду рядом. Благодарю Тебя, Боже, за время, которое Ты позволил мне провести в Ульяновске, здесь, в благословенном общении. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты радовал мой дух, когда я видел эти
горящие глаза, горящие сердца, когда я видел эту жажду Слова Твоего. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Благослови, Господь. Благослови меня, Господи, в завтрашней дороге, в служении в Кишиневе, в субботу, в воскресенье. Пусть там тоже будет, Господи, Твоя сила, Твоя любовь, Твое присутствие. А иначе, Господь, и жить, и служить не стоит. Благослови нас, Господи, в остатке этого дня. Дай нам радоваться в Тебе, Господь. Дай нам любить Тебя, любить и уважать друг друга. Слава Тебе, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Спасибо вам, друзья.